Мы с вами продолжаем изучать Деяния апостолов. Мы с вами на 8 главе. Откройте, пожалуйста, этот отрывок, этот текст. Вы когда-нибудь пробовали открывать свой, не знаю, свой сейф, если у вас есть свою дверь или что-то такое, вот с похожим ключом, который у вас есть на связке, но он не открывает? Или по ошибке вы взяли какой-то другой ключ, и он очень похож, и вы пробуете открыть, и он не открывает. Есть много таких вещей, когда нам нужно срочно прийти домой, завести машину, открыть там кладовочку или еще что-то, и вот ключ этот не подходит. С ключами можно разобраться. Ключи придумали люди, замки придумали люди. И нет ни одного замка, который не открыли бы специалисты. В любом случае можно его срезать, в любом случае можно его сломать, взорвать, что-нибудь такое сделать. С этим вопросом можно разобраться. Но я думаю о человеческом сердце. Как подобрать ключ к человеческому сердцу для того, чтобы он уверовал? Для меня это остается огромнейшей загадкой. Несмотря на то, что мы очень предсказуемы друг пред другом, да, вот в принципе мы знаем, из какого состава мы сделаны. У нас есть общий набор чувств, ожиданий, устремлений каких-то. Мы где-то движимы одинаковыми обстоятельствами. Вот нам много-много похоже. Но в то же самое время мы настолько уникальны, мы настолько индивидуальны, мы настолько по своей сущности сложны, что подобрать ключ к человеческому сердцу, чтобы он обратился к Богу, вернулся на пути, которые Бог ему предназначает для пути спасения, остается загадкой. Остается просто нерешенная загадка. Вот здесь уже взрывы не подходят. Болгаркой нельзя спилить этот замок. Нельзя подобрать какой-то универсальный ключ к человеческому сердцу. Нельзя сделать ничего такого, чтобы можно было бы силой убедить человека, заставить человека полюбить Бога, уверовать в Бога. Сегодня мы с вами посмотрим на некоторые ключи, ключи к успешному благовестию. Вот эти ключи точно подходят, потому что они оказываются в наших руках, но они сделаны Богом. Эти ключи сделаны Творцом, который знает каждое человеческое сердце. Сегодня великолепная возможность увидеть нам в лице одного человека по имени Филипп, который стал первым евангелистом, который стал первым служителем этой огромной-огромной церкви, который стал проповедовать Евангелие. И мы увидим эти прекрасные принципы, которые помогут нам с вами применять в нашей жизни для того, чтобы быть успешными людьми в деле Евангелия. Всегда остается вот эта вот подготовка наших сердец для того, чтобы взять эти ключи и ими успешно пользоваться. Нас так много, если посчитать всех христиан в нашем городе, в нашей стране, по всему лицу земли, огромное количество Божьего инструмента. Но Бог не желает, чтобы эти ключи ржавели. Он желает, чтобы они работали, чтобы они достигали человеческих сердец, достигать их судеб, их жизни, чтобы этот мир наполнялся спасенными людьми. Если вы ревнуете об этом, если вы желаете знать эти принципы, это проповедь для вас. Если вам это непонятно, я думаю, что может быть хоть частично, но вас это заденет хоть какая-то истина или информация из того отрывка, который мы с вами все равно заметим. Может быть, в чем-то даже испугаетесь, потому что в чем-то увидите себя. У Бога очень много граней в Его слове, в Его проповеди. Но для тех, кто желает достигать людей, этот отрывок будет уникальным для вас, чтобы увидеть, как сделать эффективным служение. Итак, первый ключ. Давайте мы прочитаем сначала наш текст, а потом будем рассматривать весь этот процесс. Мы с вами на 8 главе, с 5 стиха. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал ему, что говорил Филипп, тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Вот такой наш текст. Я кратенько напомню, что Лука записывает последовательно, то делая огромный обзор, чтобы целиком видеть церковь, то сужает свою камеру на персонали, на личности. Мы увидели, что из-за ярости противников Евангелия церковь потрясли, она рассеялась, она разошлась с Иерусалима в разные места. И вот мы видим благовестника Филиппа. Итак, первый ключ мы находим в начале 5 стиха, это необходимость быть духовно зрелым. Быть духовно зрелым. Давайте мы посмотрим с вами на личность Филиппа. Я уже упомянул, что этот человек в Новом Завете упомянут первым как благовестник. Он стал первым евангелистом в том понимании Евангелия или благовестия, в котором сегодня мы подразумеваем. Человек, который вышел за пределы своего окружения, людей, языка, культуры и начал нести, благовествовать другим людям. Этот человек, он прекрасен в том, что набор его жизни заставляет, по крайней мере, должен побудить многих из нас вот взять какой-то пример. Очень похож он чем-то со Стефаном. Не зря они в одной команде, не зря они в одном этом списке этих служителей, не зря эти люди отмечены как люди выдающиеся, и один следует за другим. Вот если что-то будет повторяться из списка послужного самого Стефана, не удивляйтесь, потому что они очень похожи в данном случае. Первое, то, что в духовной зрелости можем увидеть в жизни Филиппа, то, что должно быть в жизни каждого благовестника, в его духовной зрелости. Номер один – это его репутация. Несколько слов о репутации самого Филиппа. Поскольку из числа десятков тысяч верующих людей в Иерусалиме, он вместе со Стефаном занял лидирующие списки, скорее всего, подобно как Стефан, его личность пришла в сознание людей в церкви. Точно так же личность Филиппа и многих других братьев семи, которые отмечены там, моментально всплыли в их сознание. Наблюдая за этими людьми, мы можем сказать, что эти люди достойны быть служителями. Очень важный момент, друзья. Иногда сегодня можно слышать из окружения христиан подобные вещи, когда говорят, мне все равно, что обо мне думают люди. В каком-то смысле это правильно, если мнение ваше является доминирующим в том, чтобы вы хотите, чтобы все люди о вас думали хорошо. И вы подстраиваетесь под это мнение, вы угождаете им. Либо мнение субъективное людей о вас пытается затормозить ваше служение, развернуть его куда-то. В этом случае можно сказать вместе с Павлом, мне не важно, что обо мне судите вы, думаете вы, я сам о себе не сужу, судья мне Господь. Но с точки зрения служения мы не можем так сказать. Если человек сам по себе скандальный, если его репутация, допустим, среди соседей такая, что с ним неприятно ни общаться, ни здороваться, никаких контактов люди с ним не имеют. И вдруг его увидят где-то в своем районе, да, или где-нибудь, я не знаю, там на телевидении, что он проповедует, или приглашает в церковь. Уровень восприятия этих людей будет минимальный к этому проповеднику или к этой группе людей. Это очень важный аспект. Что касалось самого Филиппа, то следует допустить, что его уровень ничем был не ниже уровня Стефана, даже если он назван вторым. Обращайте внимание, друзья, на то, какой является наша репутация. Потому что доброе имя, послушайте то, что говорит Писание. Доброе имя, или в данном случае, хорошая репутация, она лучше золота и серебра. Сегодня, к сожалению, многие христиане променяли бы серебро и золото взамен того, чтобы игнорировать репутацию. С точки зрения Господа, доброе имя всегда лучше всяких похвал, финансовых, материальных и положений в обществе, которого человек мог бы заработать своим образованием или какими-то вещами. Так, духовная зрелость в данном случае начинается с того, когда человек является целостной личностью, является со здоровой, хорошей репутацией в церкви, в обществе. Второе, то, что касается духовной зрелости, это личная святость. Если мы вернулись бы к 6 главе, мы бы увидели, что о Стефане также сказано, что он был исполнен Духом Святым. Бог никогда не будет использовать людей в своем служении, если эти люди не послушны Господу. Если жизнь этих людей, то, о чем мы говорили в самом начале, да, она не сбалансирована, если его служение только лишь замыкается на каких-то еженедельных собраниях, он появляется только в какие-то там отрывки своей жизни, вот тогда, когда ему удобно или нечем ему заняться. Но тогда, когда жизнь человека сбалансирована, тогда, когда он послушен Богу, он будет исполнен Духа Святого. Его личная святость должна быть отмечена в его жизни. Что это значит в практической жизни? Это тогда, когда, невзирая на обстоятельства, невзирая на духовный рост, например, жены, детей, невзирая, может быть, на духовную слабость общества, человек остается стойким. Он, невзирая ни на что, знает, что он поклоняется Богу. У него есть отведенное им время, когда он пребывает в слове, когда он пребывает в молитве, когда его сердце исполнено радости служить Господу, служа людям. Это все компоненты, которые помогают созидать духовную или личную святость. Понимаете, даже тогда, когда человек берет Слово Божье, и он евангелизирует других людей, но у самого жизнь, и его репутация, и его духовная святость, или личная святость, на очень слабом уровне, то это похоже на то, когда чистая вода движима по грязным трубам, ржавым трубам, она принесет с собой грязь. Сколько можно было слышать упреков, да, со стороны неверующих людей, когда говорят, да знаем мы вас, там, баптистов, евангелистов и всех людей. Вы красиво рассказываете, и вот там, и здесь, и тут, но вот глядя на вашу жизнь, вот это все перечеркивает. Отчасти эти люди правы. Я знал некоторых евангелистов, может быть, кому-то из вас я очень подробно рассказывал эти ситуации, но, вы знаете, меня самого просто блокировало внутри все то, что наблюдает за этим человеком, как будто бы это его хобби благовествовать людям. Он выходил на улицу без всякого стеснения, без всяких комплексов, с легкостью заговаривал с людьми, рассказывал им Евангелие, раздавал им трактаты, брошюры, приглашал в церкви. Но тогда, когда он возвращался домой, все в буквальном смысле слова прятались. Он так воспитывал своих детей в праведности и в наставлении, что дети синие были. От ног до шеи просто истязал и иссекал по любому поводу. Но зато, когда выходил в общество, он улыбался, он любил людей. Я не верю в такое благовестие. Я не верю в подобную дисбаланс того, что человек любит неверующих людей, грешников, а по отношению к своим детям вот абсолютно нет никакого сострадания, милосердия, любви, внимания, какого-то отцовского попечения, заботы. Абсолютно все разрушено. Богу не нужно такое благовестие. Я уверен, что в случае с Филиппом все было абсолютно сбалансировано и правильно. Все начинается в духовной зрелости, это когда у тебя есть целостное сердце. И невозможно его спрятать в церкви. Ты будешь известен с хорошей репутацией, либо с плохой репутацией. У тебя должна быть твоя личная святость. Ты не можешь коллективно прийти поклониться сюда, в воскресный день, и это, что тебе зачтется, что ты теперь свят. Если в семье не хотят читать Библию, ты читай Библию. Если в семье не молятся, ты заставляй, чтобы в семье молились. Делай так, чтобы там атмосфера поклонения Богу всегда была. У тебя должна быть твоя личная святость. Еще один интересный момент из биографии или личности Филиппа. Знание Писания. В этой же главе, 8 главе, только 35 стих, мы не будем читать. Мы, по милости Божьей, дойдем к этому отрывку, когда там сказано, что он был вместе в одной колеснице с евнухом, помните? И этот человек читал Писание. Для Филиппа это был тест. Без всякой подготовки. Человек, который читает этот текст, говорит: слушай, объясни мне, что здесь написано. Поэтому духовная зрелость в данном случае в жизни Филиппа отмечена тем, что он не просто лично предстал пред Богом и имел эту святость, был исполнен Духа Святого, был послушен Господу, но также отмечен в том, что он знал Писание. И не просто содержание Писания, когда он сказал этот текст, процитировал: а, я знаю, что это в Ветхом Завете где-то. А он понял смысл этого Писания. Он говорит: объясни мне. Потому что есть несколько точек зрения на эту личность. О ком идет речь? О Мессии? О пророк о себе говорит? Или еще о ком-то? Филипп включил знание Писания и объяснил ему. Мы когда возвращались с Оксаной из Херсона в поезде, да, у нас несколько бесед таких было. В одну сторону, когда ехали, обратно. Вот, обратно, когда мы ехали, одна женщина, ну, она взяла инициативу, она оказалась христианкой, а потом уже более детально адвентисткой. Вот, мы так поняли по ее разговору. Мы вообще просто слушали, как будто бы неверующие люди. Вот, мы кивали головой, а рядом с нами сидел неверующий парень. Знаете, много было таких вещей, где можно было бы возразить. Но она не знала, что я знаю Библию. Немножко. Вот. Я не хотел ее перебивать. Я думаю, если ты рассказываешь о Христе, начала рассказывать, пусть этот человек слушает. Если сейчас будет между нами какой-то вот там, какие-то дискуссии, думаю, все сейчас смажется. И вот мы ее слушали. Но суть в чем? Что она рассказывала нам Библию. Столько историй искаженных. Столько надуманных, придуманных вещей. Я вот так вот сидел, и мне просто не терпелось вот просто поправить этого человека. Например, что Авраам, когда он был маленький, вот в семье заметил там идолов, которые были у родителей, он взял их, украл где-то там куда-то. Откуда вы это взяли? А потом ту, или этих женщин, помните, к Соломону привели, который там вот спор с ребенком был, говорит: этот жив, этот мертв, это мой, это твой, это все такое, помните? Она говорит: знаете, эту женщину потом избили, ее вот это, вот так. И вот много таких нюансов, вот. И этот юноша сидит, слушает, и ну, для него, наверное, это интересно. Но я ей стал задавать вопросы. Я говорю: скажите, вот вы часто ссылаетесь на Библию. Почему Библия вот заслуживает уважения, чтобы ее слушать, и, ну, чтобы она была какой-то авторитетной? Одно предложение. Ну, вы понимаете, это древняя книга, это и ее опять снесло на какие-то истории. Я говорю: вы говорите о Христе. А в чем важность этой личности? Я уже сам ее вытягиваю на этот разговор, чтобы расскажи же Евангелие в конце концов. И вся ее, или все ее понимание Библии, знаете, к чему сводилось? Просите у Бога в молитве, и Он вам даст благо. Вся ее жизнь была построена на всех этих историях. Вот вы представляете, я утром помолилась Богу, ухожу, потом, ой, забыла, захожу, воду не закрыла. Видите, как Бог действует? А там сосед у меня, и она вот такие истории, а у него были проблемы, потому что не помолился. Я уже ее подвожу к тому, а может ли человек, не ходя в церковь, не читая Библию, быть просто хорошим, быть внимательным, чтобы вот не попасть в какие-то там неприятности житейские. Вот вообще зачем Библия и вера в Бога? И снова ответ был: все это для того, чтобы вы просили, и Бог даст вам все, что вы желаете. Я мог бы сделать вывод, что этот человек не знает Библию, не знает содержания Библии. Люди знают разрозненные истории. Есть понятие, что молитва работает, и она Богом подарена, чтобы обращались к Нему. Но как ее применить? Для каких целей она должна быть запущена, чтобы она гармонично складывалась во всю эту большую картинку личности? Человек не знает. Многие из нас могут попасть в какие-то неудобные ситуации, когда мы можем путать Иоанна Крестителя с Иоанном Богословом, да? Когда мы можем искать там третью главу послания Иуды или еще какие-то нюансы вот, ветхозаветных там, каких-то пророков, Агея там, искать, не знаю, там, в Пятикнижии или еще где-нибудь. И вот это будет сложность. Изучайте Писание, друзья. Хотя бы на элементарном уровне, из чего состоит эта книга, сколько в ней отдельных книг, кто авторы. И если вам интересен этот процесс, и вы никогда не читали книги Хендрикса «Жить по книге», изучите ее снова, пройдите, посмотрите, там очень великолепное пособие по тому, как вникнуть в эту сложную книгу на первый взгляд. И дойти к фундаменту, чтобы понять ее красоту, ее силу, ее жизнь, ее сущность, то, что Бог вложил, то, что хотел вложить. Как раз-таки Филипп был тем человеком, который очень хорошо разбирался в Писании. Он не просто мог сказать, что то, что ты читаешь, это в 53 главе, 6 стих. Ну хорошо, но ты объясни, о ком речь идет. Дай понимание вот этой вот истины. И Филипп это сделал. Вы обращаете внимание, как Бог работает с человеческим сердцем для того, чтобы дать, вручить ему ключи работы с другими людьми. Если сегодня мы хотим, чтобы операцию делали квалифицированные специалисты, представьте, чтобы Людмила Валерьевна, да, вот спросила у врача, а вы когда-нибудь делали эту операцию? Ну, вы знаете, вы первый человек. Очень хочется попробовать. Я много читал книг, я был на операциях, я люблю делать операции, но никогда не делал. Не могу дождаться этой возможности. Вот реакция. Спасибо. Я пока себя неплохо чувствую, подожду немножко и в это время искать другого врача. Конечно, каждому врачу когда-то надо начинать. И те операции, которые сегодня он делает, опять-таки, есть репутация врача. Это квалифицированный специалист, это человек знает свое дело, это не просто он там в белом халатике, чтобы денежки зарабатывать, это специалист. То почему мы думаем, что когда мы общаемся с людьми, наша квалификация должна быть ниже? Ладно, шов сделали, может быть, длинный, грубоватый, может быть, еще какой-то, но это тело. В крайнем случае можно там татуировкой залепить, спрятать, скотчем заклеить, одежду высокую носить или низкую, в зависимости от того, да, где все это находится. Но когда остаются шрамы на душе человеческой, когда люди не понимают процессов действия человеческого разума, сердца и начинают делать выводы. Я вам, помните, тоже рассказывал кому-то в подробностях, а кому-то, может быть, в общих таких чертах, когда одни служители, не разобравшись вообще с процессами человека в жизни, поставили ему диагноз, сказали: ты одержимый. Ты просто одержимый. И человек реально испугался. С него стали изгонять демонов, собрали целую группу вот этих вот знахарей, великих толкователей Библии, и вот там этими молитвами, криками, шумами просто давили настолько на человека. В конце концов, это несчастное дитё Божие оказался в психбольнице, пережил сильнейший стресс. Таких лекарей нужно гнать и не допускать близко к людям. Потому что это не просто бесполезно, но это опасно и вредно для народа Божьего. Вот что касается Филиппа. Вот что касается, друзья, вот этого ключа, в который Бог может вручить его в руки. Это наша духовная зрелость. Это наша личная святость, послушание Богу, знание Слова Божьего. Следующий интересный момент. Он важен, если у вас есть семья. Это должна быть благочестивая семья. В Деяниях апостолов, мы посмотрим немножечко позже, 21 глава, 8-9 стих, говорят о том, что у Филиппа были 4 дочери-пророчицы. Очень интересное наблюдение. Но, скорее всего, влияние папы побудило детей любить Слово Божье, искать Бога. И Бог дал этим дочерям дарование. Это очень тесно связано с личностью человека, с его зрелостью. Если первоначально этого нет в жизни человека, едва ли Бог верит нам, людей, чтобы им благовествовать. И еще один штрих, что касается личности Филиппа, как первого ключа к духовной, к служению, в духовной зрелости, это практика верного служения. Обратите внимание, прежде чем он стал благовестником, Бог верил ему какой-то маленький участок работы. Некоторые люди сразу после своего обращения закатывают рукава и идут в бой. И говорят, я еду на миссию, я буду благовестником, я хочу вот чем-то таким важным заниматься. Но в случае с Филиппом мы видим, что Бог, наблюдая за ним, обратил внимание на то, что он был верен в том служении, над которым его поставил в самом начале. Этот принцип сегодня работает, друзья. Если вы верно несете служение в сфере домашней группы, когда-нибудь Бог вам даст большую группу, больше людей. Если вы занимаетесь воскресным служением, когда-нибудь, может быть, Бог даст вам взрослых людей. Если вы верно проповедуете у себя на домашней группе, когда-нибудь вы верно будете проповедовать, может быть, сотням и сотням и сотням других людей. Если вы верный служитель или благовестник в сфере своих соседей, своего окружения, когда-то Бог вам может дать миссию. Все начинается с малого. Никогда Бог не ведет на 5-ю, 8-ю или 10-ю ступень, если предыдущие все эти ступени человек в своем духовном росте он не исполнил. Это первый ключ. Второй ключ. Мы по-прежнему в 5 стихе. Быть готовым служить за пределами зоны комфорта. Первое, быть духовно зрелым. Второе, быть готовым служить за пределами зоны личного комфорта. Посмотрите, что о нем Лука записывает и о Филиппе говорит. Филипп пришел в город Самарийский. Вы знаете историю, да, Самарии? Давайте кратенько, чтобы нам вот уловить этот вкус того, что произошло в жизни с Филиппом и куда он пошел. Посмотрим на историю возникновения Самарии. Что это были за люди, в каких отношениях они с евреями находились. Самария появилась как столица после того, когда разделилось царство израильское на север 10 колен и южные 2 колена Вениамина и Иуды. Спустя некоторое время при царе Ахаве появилась столица Самарии. Потом со временем Израиль в целом стали называть Самарией. И в 8 веке до Рождества Христова Самария была уведена в плен. Часть жителей Самарии осталась, но они были смешаны с языческими людьми, которые также были пленниками и переселены в Самарию. То есть эта группа людей стала полуязыческой или полукровками. Они поклонялись Яхве Богу И другая группа людей, которая могла доминировать в поклонении языческим богам, поклонялись своим богам. То есть был политеизм такой. Потом Южное царствие было через 120, приблизительно 150 лет введено в плен. И потом, когда они вернулись, вот эта группа людей, пришедших из Вавилона с Зарававелем, потом Ездра, Неемия, вы помните, да, все эти книги, эти все события, самаряне хотели с ними снова восстановиться, как жители одной страны, жители одной местности, жители, понимающие друг друга язык, поклоняющиеся одному и тому же Богу, но эти люди воспротивились. И вот уже в Новом Завете, когда мы читаем о подобных таких вещах, помните, 4 глава Евангелия от Иоанна сказано, что иудеи с самарянами не сообщаются. Акцент на то, что иудеи именно с самарянами не сообщаются. Начало противостояния как раз-таки лежит на иудеях. Они их считали полукровками, теми людьми, которые не могли по определению быть частью Израиля. В свою очередь, самаряне ненавидели иудеев. Они их не воспринимали за их высокомерие, за их эксклюзивность, за их какую-то такую, знаете, отделенность, за то, что они считали себя элитой, что их раса самая чистая, самая лучшая, и между ними всегда были напряжения. Если вы помните карту Палестины, то как раз-таки Самария находилась посередине, между Галилеей с севера и Иудеей на юге. Всякий уважающий себя еврей, он никогда не проходил по нечистой земле. Чтобы пройти с севера на юг, например, да, с Галилеи в Иерусалим или вернуться обратно домой после поклонения, этот путь занимал бы, ну, не больше суток. А они уходили вправо, если они шли с Иерусалима на север, уходили вправо, спускаясь к Иерихону, обходили в двух местах Иордан, обходили Самарию и возвращались домой. Между ними было напряжение настолько сильное, что даже в команде Христа, если вы помните, Иоанн и Иаков, сыны грома, да, Христос назвал. Когда их не приняли в Самарии, как они отреагировали? Господи, дай нам ядерную кнопку. И мы сожжем их. Если хочешь, мы сведем на них огонь. Чего же вы такие любезные? Вкус национальный проснулся. Вас не приняли лично? Вы запереживали, что эти люди недостойны жить? Что они низшая раса? В чем проблема? Это было мнение Израиля. И Христос, если вы помните, да, это в 9 главе Луки, говорит: «Я не пришел уничтожать людей. Я не пришел губить, судить. Я пришел спасти». Вот такими были их отношения. А я несколько штрихов относительно современных самарян. Вы знаете, все-таки они есть. Это очень и очень маленькая группа. Их не больше 1000 человек. По самым таким скромным подсчетам, может быть, по натяжкам, таким, знаете, завышенным, их где-то человек 750-800. А как ни странно, но они остались жить в пределах той же местности. Город современный Наблус или Наблус, я не знаю, как его сегодня называют, он сегодня находится под контролем палестинской автономии. А раньше этот город назывался Сихем или Сихарь, если вы помните, да, когда Господь встретился с женщиной-самарянкой вот возле этого города. А это в окрестностях горы Горизим, там, где до сих пор ученые находят и говорят, есть колодец Иакова. Вот там они живут. Вот в среде мусульман живет группа самарян, которые по вероисповеданию своему, они иудеи, но в рамках только пятикнижия. Еще, по-моему, они признают книгу Иисуса Навина. Но у них очень интересный взгляд на эти книги, они под своим углом эти книги признают. И вот Филипп идет на ту территорию, которое по определению своему враждебно для него. Посмотрите красоту церкви. Посмотрите ее движущую силу. И посмотрите человеческую плоть. В отличие, например, от пророка Ионы, который тоже был заряжен национальными такими, да, вот стандартами, преданностью, чистотой, он наотрез отказался проповедовать ниневитянам. Мало того, что они язычники. Более того, в этот исторический период они были злейшие враги, нападали на Израиль очень часто и докучали им, и причиняли им много страданий. Господь разворачивает его сердце и говорит: иди в эту местность и проповедуй им. Ага, сейчас и не пошел. Вот Филипп — прямая противоположность. Его побудил Дух Божий. Иди в Самарию и проповедуй. Вот вам ключ, друзья. Вот вам ключ. Вот вам заложено между строк та истина, которую Дух Божий захотел всему миру показать, что такое церковь. Если вы обвиняете христиан в национализме, как раз таки посмотрите, это кросс-культурное движение. Оно пронизывает абсолютно все культуры, невзирая внимания на эти детали, как человек одевается, на каком языке он говорит, как он выглядит, с какой прической, как он поет, как он мыслит, неважно. Это следующий... Иллюстрация, которую мы увидим, да, служение Филиппа этому чернокожему человеку, это показывает еще один аспект. Нет у Евангелия специфики в расовом каком-то аспекте, ни в национальном, ни в расовом. Если вы умеете читать или понимать, для вас Римская империя написана и представлена, что такое церковь. Вы боитесь церковь, что они делают ваше общество деструктивным? Наоборот, это самое позитивное и конструктивное сообщество. Но хорошо быть благовестником у себя дома. Подумайте о своих самарянах в вашем окружении. Кто они? Подумайте о тех людях, которых вы вот в своем разуме просто вычеркнули. Я не знаю, по каким причинам. Национальным. Некоторые, помните, вот когда Тахир вот появился здесь, это движение среди татар пошло, и когда он с удивлением таким, когда после братских пасторских встреч, помните, я вам рассказывал, что некоторые служители говорили: вы знаете, вот так вот, вот он рассказывает, этих людей привозил, говорит, я вот в церкви начал говорить: друзья, братья и сестры, татары — это тоже люди. А до этого кто они были? Вот есть какой-то у нас синдром, да, вот такого вот старшего брата. Славяне, они самое лучшее образование, самые высокие посты, самые лучшие должности. Все остальные принеси, подай, почухай. Вы нам помогаете. Татары тоже люди. Нормально звучит? Когда этот бред выветрится из головы, из сердец наших? Когда оно просто будет кислотой Божьего воздействия вытравлено из наших сознаний? Подумайте об этих самарянах нашей жизни. И многие из них как раз таки несчастливы в том, что есть у нас предубеждение, есть у нас предвзятости к национальностям, и мы не хотим им благовествовать. Если хоть какой-то из этих ключей будет иметь свою зазубрину, ржавчину или какие-то другие неровности, вы никогда не откроете ключик. Люди почувствуют фальшь. Люди поймут, что вы просто рассказываете, потому что у вас есть программа церкви. Вам нужно там за полгода хотя бы одному кому-то что-то рассказать. И все. Филипп вышел за пределы зоны своего комфорта. Он понимал, что ему удобно быть среди евреев, знать этот язык, эту культуру, понимать этих людей с полуслова, понимать их шутки, понимать их обличение. Он часть этого сообщества. Но прийти на территорию, определенно враждебную, своеобразный подвиг. Что стоило евреям прийти в языческую местность? И вы увидите, что очень долго это мнение стереотипное бытовало в церкви. Когда Петр общался с Корнилием, помните? Его вызвали на церковный совет, на членское собрание, стали задавать вопросы, какое ты право имел входить в дом или вообще общаться с язычниками, с необрезанными. Это проблема. Я думаю, что церковь повинна в том, послушайте, что она навязала миру свое определенное историческое время, ненависть к евреям. Когда они всех евреев стали называть иудами, потому что они предали Христа, когда они поняли, что Бог отвернул свое лицо от Израиля, разрушил храм, Иерусалим, этот народ рассеял, и они начали вдогонку клеймить, позорить и ненавидеть эту нацию. И, к сожалению, те, кто повинны в этом, сегодня не признают этой вины и не раскаиваются. Но нам спасение пришло от Израиля. И мы привиты к этому корню, а не он к нам. Вот где красота успеха служения. Когда есть личная готовность, когда у тебя есть способность жертвовать, общаться с людьми, благовествовать, возиться с ними, вкладывать в них жизнь ради их спасения души, кто бы перед вами ни был. Я с трудом представляю способность многих из нас простить тех людей, принять тех людей, быть их друзьями ради того, чтобы им благовествовать. С фырканием, с высокомерием, с безразличием, даже с какой-то ноткой агрессии или ненависти, вычеркиваем этих людей. Просто как будто бы их для нас не существует. Это второй ключ. Третий ключ. Мы пройдем побыстрее. Третий, четвертый, я их объединю. Третий ключ – это знать метод благовестия. Мы по-прежнему в 5 стихе. Филипп пришел в город Самарийский, смотрите, и проповедовал им Христа. Его методом благовестия была проповедь. Он ясно понимал, что это самая эффективная передача информации. Это проповедь. Он проповедовал. Слово «проповедовал» в данном случае провозглашал. Он громко возвещал людям. Хотелось бы мне услышать эту проповедь. Хотелось бы мне обратить внимание на красоту той мысли, которую он передавал людям. Но его метод был проповедь. Четвертый ключ. Это знать содержание благовестия. Если метод благовестия был проповедь, то содержание – это Христос. Это личность Христа. Откройте со мной, пожалуйста, 1 Коринфянам 2 главу. Я хочу обобщить эти 3 и 4 ключ в служении Павла, который он точно так же применяет в своей жизни. 1 Коринфянам, 2 глава, давайте мы прочитаем первые 5 стихов. Вот что Павел говорит о себе, о начале своем служения в Греции. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. Смотрите, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Итак, мы видим, что Павел говорит, в центре моей проповеди был Христос. И то, что я вам говорил о Христе, это было посредством проповеди. Вы знаете, что большинство сегодня специалистов по благовестию, которые разрабатывают вообще методику, как достигнуть человека. Например, 4 духовных закона. Или есть миссия «Взрыв евангелизации», которая вот, расписывает, как общаться с людьми, как задавать вопросы. Все это очень красиво, все это очень интересно. Но если там в центре нет Христа, о котором проповедуется, если там есть просто бусинки какие-то разноцветные, если там есть какое-то представление, спектакли, которые люди могут подавать, оно не будет эффективным. В двух словах мы знаем, что апостол Павел был великолепнейшим оратором. Но он настолько упростил свое послание, что он ограничился проповедью, провозглашением. «Я возвещаю вам радостную весть». И он рассказывает им о Христе. В этой вести Христос. Я возвращаюсь к беседе с этой женщиной, когда мы в поезде ехали. И я так думаю, вот если бы я был неверующим человеком, и человек, который сегодня представлял мне Библию и церковь, Христа, спасение, христианское мировоззрение, вечную жизнь, что бы я вообще взял для себя? Ничего. Я ушел бы пустым. Я не увидел конфликта в моей душе. Я не увидел трагедию погибающего моего состояния. И я не увидел выхода. Где он? В ком он? Дайте мне эту надежду, дайте мне руку Спасителя, дайте мне его сердце, дайте, чтобы там моя душа успокоилась. Не было этого. Молись, и тебе будет классно. Выходя из дому, не забудь, типа, выключить свет, да, и вот помолись Богу, и все будет у тебя хорошо. Не бойся черных кошек, пустых ведер. Думай, зачем эти мне кошки нужны и ведра, да, я их давно не боюсь, и раньше не боялся. И вот эта мне молитва нужна для этого. Люди не понимают этой сути. Филипп пришел в город Самарийский. Я думаю, что у людей заморочек было вот так, да, своих предрассудков, которые по-своему воспринимали чужестранцев. Абсолютно все было у них по-своему. И он приходит с той вестью, которая дана ему, дана Богом. Он шел заряженным туда, с личным преклонением пред Богом, с его духовной зрелостью. Он шел туда с сердцем открытым служить этим людям. Он не отвечает за результат. Он не отвечает за реакцию людей. Но он Божий посланник. И он знает, что самое эффективное – это Слово Божие, которое он проповедует, в центре которой Христос. Братья и сестры, нам нужно учиться благовествовать. Нам нужно возвещать о нашем Господе. Сегодня история о том, что когда-то мы там были такими-сякими, было много денег, а потом мы обанкротились, и вдруг Бог коснулся моего сердца и сказал, что вот, не переживай, все будет нормально. Не впечатляют эти истории. Что другая история перечеркнет эту историю. Конца и края этим истории не будет. Если, конечно, не помогают привести ко Христу или подвести ко Христу, да, используйте их. Но они не должны быть сами по себе, отдельно, оторваны от реальности. Христос – это содержание благовестия. Если не будет Христа, тогда это не благовестие. В чем радостная весть? Вы помните, еще у Исаии пророка сказано, как блаженны ноги благовествующих благое, помните? И в чем это послание? Вот это благая весть, воцарился Бог наш, Он царь. Я думаю, что Филипп как раз таки проповедовал об этом царе, проповедовал о Христе Мессии. Следующий момент, пятый ключ, это подготовленные сердца. От нас это не зависит. Частично зависит. Шестой стих, первая часть. Посмотрите. Возвращаемся к Деяниям. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Как вам это нравится? С чего бы это? Взять и единодушно слушать, воспринимать, внимать, да, вникать, быть привязанным к этому посланию, то, что говорит этот человек. Ответ в том, что до Филиппа там кто-то потрудился. До Филиппа там кто-то потрудился. Как вы думаете, кто? Там Христос был сначала. Там Христос был сначала. Это беседа с этой самарянской женщиной, с непростой, мягко говоря, судьбой, привела в движение этот город. Мы нашли Мессию, я нашла Мессию, идите сами посмотрите. Потом люди приходят общаться со Христом, 2 дня Он остался у них, они говорят, теперь уже не по твоим словам веруем. Сами видим и знаем, что это Мессия. Прошло немного лет, и эти же люди, возможно, может быть, их дети, друзья, которые не удалось им побывать на этом богослужении, где сам Христос им проповедовал. Они были подготовлены. Вот почему Филипп пришел в эту местность в это время, и люди приняли Христа. Никогда не начинайте проповедовать или благовествовать сразу с Мессии. Вы знаете, что Иисус Христос – Мессия. Да в церкви многие не знают, что такое Мессия. И зачем Он, и как это, и что это слово значит вообще по-еврейски. Нужно приготовить человеческое сердце, если есть возможность. Расскажите им мировоззрение. Кто такой Бог, Творец? Что такое человек, понятие, явление такое, да? Вот зачем он живет, почему он такой, какой он есть? Расскажите о Библии, о точной книге. Расскажите о грехе, как о том ужасе, который разрушает человека. Сегодня мы тоже одну тетушку подвозили. Она несколько раз говорила, слава Богу, я Богу сегодня молилась. Ну, я завел с ней разговор, говорю, вы в Бога веруете? Ну, как бы думаю, что да. Вот. Ну, не буду все пересказывать, но все свелось к тому, что она узнала, что мы посещаем вот на Хрусталево молитвенный дом, и она как-то так, ну, не знаю, если можно было, вышла бы из машины, вот, но делала вид, что поддерживает с нами беседу. Я вот родилась в этой культуре, в этом, вот, и православие для меня это спасение. Вот, я говорю, я же не против, не хочу вас переубеждать. Говорю, знаете, у меня всегда один вопрос. У вас есть гарантия в том, что то, во что вы верите, приведет вас на небеса, в Царствие Божие? А я об этом и не думаю, зачем? Мне моя религия помогает вот здесь и сейчас. Я говорю, ну она не для этого предназначена. И люди остаются с многоточием, не зная, зачем вообще верить в Бога. Вот это страшный такой момент. Но мне хотелось с человеком поговорить о том, как она понимает Бога, как она понимает Библию. Она не понимает ни Бога, ни Библию. Вся привязка идет к тому, что я здесь родилась, меня в детстве крестили. Не сдамся. И даже не думаю теперь убеждать. Я хочу зацепить. Не спите. Не спите, вам не 15 лет. А даже кому 15 лет, ты можешь не дожить до 16 лет. Не спите. Потому что с этой верой, в кавычках, религией, вы попадете в ад. Вот почему важна вот эта предварительная такая беседа. Иногда встречаешь людей, которые просто уже кто-то там поработал, кто-то сеял. И он говорит, я верую. Легко и просто, быстро, я верую. Но когда перед нами каменное сердце, ему нужна вот эта вот подготовка. Может быть, вы станете этим инструментом, может быть, вы войдете в эту Самарию и посеете там семя. Может быть, кто-то другой придет и польет это то, что вы посеяли. А кто-то придет и жатву соберет. Помните, Христос, говоря о Самарии, сказал, посмотрите, как много жатвы, как нивы побелели. Делателей мало. Поэтому 5-й ключик – это подготовленные сердца. Подготовленные сердца. 6-й ключ – наличие духовных даров. Я не буду подробно здесь останавливаться. Тем не менее, я хочу подчиняться тексту, который перед нами. 2-я часть 6-го стиха и 7-й стих. Давайте мы прочитаем. Филипп творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. Я бы это объединил с первым нашим пунктом, с первым нашим ключом. Это духовная зрелость. Бог дал Филиппу огромнейшее дарование, как и многим апостолам того времени, исцелять людей, изгонять демонов. Но это было дано для подкрепления Евангелия. Для того, что он говорит о Христе и как он говорит о Христе, вот этими практическими видимыми делами можно было убедить людей, что за мной стоит Бог, я не придумал всего этого. Но это дарование было дано тому поколению и в то время. Сегодня для нас есть другие методы исцеления. Есть другие методы освобождения людей от демонических зависимостей. Это молитва. Мы не можем по щелчку пальца сказать «исцелись тот, кто хром», «исцелись тот, кто парализован». Нет у нас такой власти, нет такой силы. А если вы видите подобное мероприятие, где делают люди, это шарлатаны, зарабатывающие деньги на наивных, доверчивых людях. И они вам расскажут, что кто-то исцелился. Я не буду на этой теме останавливаться, потому что меня всегда срывает, я много знаю историй. Но я сегодня вот что хотел бы сказать, друзья. Перед нами не обязательно могут попадать люди, одержимые в том понимании, которое мы читали, которые беснуются, кричат, говорят на разных языках, падают в конвульсиях или ведут себя как-то вот ясно, что в этом человеке живет бес. Так было во времена Филиппа, Павла, да, вот мы видим, что Бог давал им эти дарования изгонять эти все злые духи. Но сатана не такой примитивный и глупый, чтобы вести такую грубую работу. Сегодня он делает одержимыми или бесноватыми целые народы, целое общество, культуры. Сегодня одержимые люди, они могут выглядеть очень благородно, прилично. И мы к этому привыкаем. И он распространяет под влиянием лжеучений, ереси, разрушения в семьях. Он распространяет безнравственность. И когда целое государство аплодирует однополым бракам, это одержимое общество. Это страшное общество. Против такого общества должна выступать церковь. Когда открыто распространяется ложь, а люди принимают эту ложь и говорят, что это добро, это благо, это истина. Это одержимое общество. И оно все очень утонченно. Очень утонченно. И этот князь этого мира до сих пор будет влиять, контролировать и делать свое дело. Я не думаю, что многим из нас на пути попадались классические, настоящие одержимые люди. Если бы вы увидели хоть раз такого человека, вы бы забыли о евангелизации, о всем остальном и сказали бы, не-не-не, это не мое дарование, не буду этим заниматься. Но у нас есть сила, у нас есть Божье благословение и способность влиять на тех людей, которые не буквально одержимы, но являются под влиянием этих злых духов, которые контролируют их жизнь. Ну и последний, седьмой ключ. Должно быть реалистическое ожидание. Это реалистические ожидания. Посмотрите, как Лука записал. «И была радость великая в том городе». Чуть-чуть забегая вперед, 9 стих, он упоминает еще об одном новообращенном по имени Симон. Вот реалистичные ожидания. Всегда в благовестии будут смешаны результаты. Будут люди, которые по-настоящему обращенные. Это настоящая радость. Евангелие спасения всегда приносит радость, торжество. И будут фальшивые верующие, которые по-фальшивому будут радоваться. Мы не должны ожидать, что 100% слушающих примут Евангелие. Из этих 100% будет 100% возрожденных людей. Этому учит наша история. Потому что некоторые евангелисты заканчивают свое благовестие, свой труд, свое служение, тогда, когда они сталкиваются с молчаливой реакцией людей, когда никто не уверует или мало уверует, когда хотелось бы, чтобы уверовали перспективные, богатые люди, а не пенсионеры какие-то, с которых взять нечего, и они в отчаянии. Будьте реалистами. Это красота того, который помогает нам быть эффективными благовестниками. Перечитайте эти стихи, обдумайте их снова. Если вы записывали снова, просмотрите пункты эти. Найдите себя там. Вот о чем я говорил, что может уколоть нас, если вы не благовестник. Не являйтесь ли вы просто похожим на Симона, который случайно уверовали, думаете, что вы уверовали. Если вас не трогают грешники, судьбы несчастных людей, если вы ненавидите тех, кто не такой, как вы, кто мыслит не так, как вы, кто не согласен с вашим мнением, стандартами, ценностями, если вы не хотите выйти за порог вашего комфорта, если о грешниках вы вспоминаете только тогда, когда вам напоминают в церкви, если ваша личная святость, ваша жизнь, ваше поклонение, ваша зрелость, ваши семейные отношения, все, о чем мы слышали в жизни Филиппа, абсолютно не совпадает с вами, то не является ли просто фальшивой религией то, что вы называете истиной? И та радость, которую вы считаете, что это радость, она Божья радость. Это серьезный момент. Вот почему история о Симоне, она дает продолжение тому, кто попадает в церковь. Я хотел бы, чтобы все-таки все мы, пережившие возрождение, встречу с Господом, были движимы этой радостью. С радостью брали эстафету служения от тех наших братьев и сестер, которые достойно служили Ему. Давайте поклонимся Господу. Небесный наш Отец, мы благодарим Тебя за Твой замысел, искупление, которое Ты определил в благовестии. Мы знаем, что Ты был первым благовестником, который пришел к Адаму и Еве и открыл им перспективу спасения и радости, Господь. И потом Ты стал работать через людей. Благодарим Тебя за таких преданных и верных служителей, как Стефан, как Филипп, эти люди, которых Ты, Господь, наделил теми славными ключами, которые могли достигать человеческих сердец. Сами по себе мы ничего не значим, Господь, и не можем ни одно человеческое сердце обратить к Тебе. Но в Твоих руках эти ключи. Снаряди нас ими, Господь, изменяй наши сердца. Пусть в этом будет прославлено имя Твое, великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.